Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Мы сегодня поговорим об инфляции. Страшное слово, которое очень не любят многие кыргызстанцы. Меня зовут Тимур Усмонов. Рядом Наталья Князева. Наташа, рад тебя приветствовать.
Привет, Тимур. И здрасте, дорогие радиослушатели.
А я предлагаю сразу, знаете, так взять за правило не использовать больше слова «инфляция». Потому что инфляция – это устойчивый рост общего уровня цен на товары и услуги. Устойчивый рост цен на товары и услуги мы чувствуем ежедневно. Наталья, чувствуешь рост цен на товары и услуги?
Очень, очень чувствую. Я думаю, что все его чувствуют.
И ежедневно.
Даже
поэтому
спрашивать, да, об этом.
И будем разбираться, что у нас с инфляцией в Кыргызстане, в странах ЕАЭС, и что необходимо делать для того, чтобы, скажем так, пытаться обуздать этот рост цен, который мы все ежедневно наблюдаем. И специально для этого мы сегодня в гости позвали человека, который, я думаю, сможет обстоятельно ответить на все наши вопросы. В гостях у нас начальник экономического управления Национального банка нашей страны Азат Кузубеков. Азат, здравствуйте. Рад вас приветствовать.
Здравствуйте. Я тоже очень рад вас приветствовать.
Давно не виделись, но тем не менее, думаю, что инфляция тоже никуда не девается. В принципе, инфляция, если экономика хорошо растет, это нормальное явление. Ну, растут цены, но и благосостояние людей тоже растет. Но нужно поэтому разбираться в цифрах. Инфляция, насколько я понимаю, у нас в этом году будет двузначная, рост экономики не такой большой. Расскажите, пожалуйста, о последних данных, которые у нас есть по инфляции, по инфляционным ожиданиям на 2022 год.
Действительно, рост потребительских цен является проблемой не только в нашей стране и даже не в нашем регионе. Такое довольно-таки высокое инфляционное давление. Сегодня это глобальная проблема в Соединенных Штатах Америки, в Европе, в странах Юго-Восточной Азии, да и по всему миру можно сказать, что инфляция является проблемой номер один повестки дня текущей макроэкономической политики во всех странах мира. В Кыргызской Республике инфляция с начала текущего года, по состоянию на 20 мая, последние данные, которые на сегодня у нас есть, составила 7,3%. Ну, справедливости ради нужно сказать, что это один из самых низких показателей в странах нашего региона. К примеру, в Российской Федерации инфляция за тот же период, по состоянию на 27 мая, последние данные на сегодня есть, в России инфляция с начала года составила 1,8%. В Казахстане экономика, которая географически находится ближе к нам, инфляция примерно на наших же уровнях, порядка 8%. 8,8%, я извиняюсь, если быть более точным, с начала текущего года, также по состоянию на конец мая текущего года. Вот примерно с такими цифрами мы на сегодня имеем дело по инфляции. Но опять же, повторюсь еще раз, что инфляция – это глобальный тренд.
Есть такое понятие целевая инфляция, целевые значения инфляции. Вот они на этот год у нас какие были?
В целом у Национального банка есть так называемый, мы его привыкли экономисты называть, среднесрочный ориентир инфляции. Мы ориентируемся в среднесрочном периоде на удержание потребительских цен, роста потребительских цен на уровне 5-7% ежегодно. Однако в текущем году в силу определенных макроэкономических факторов, справедливости ради нужно сказать, что они зародились еще в период пандемии, сегодня наша цель по инфляции, которую мы не наша цель, наш прогноз, ожидаемый нами показатель по инфляции порядка 13-14% в среднегодовом значении по итогам текущего года. То есть мы ожидаем, простым языком говоря, что в среднем потребительские цены в течение 2022 года вырастут на уровне 13-14%.
Это большие цифры, насколько я понимаю. При пока среднесрочных прогнозах по росту нашей экономики процентов 2 или 3, насколько я, по крайней мере, слышал. Скажите, пожалуйста, вот в чем вопрос. Ладно, когда мы смотрим на инфляцию в Российской Федерации, вы сказали, что она там уже двузначная за первый квартал, составляет 11% или около того. Но там понятно, Россия, она испытывает сейчас беспрецедентное в мировой истории санкционное давление. Там, грубо говоря, очень-очень большие проблемы. А мы... Так куда? У нас вроде никаких санкций, ничего нет. От каких макроэкономических факторов мы зависим и почему эти процессы в том числе касаются Кыргызстана?
В целом экономика нашего региона, она открыта. Мы являемся, Кыргызская Республика является членом Евразийского экономического союза. То есть фактически границ для передвижения товаров, факторов производства между нашими странами фактически нет. То есть товар передвигается открыто, беспрепятственно. И поэтому, скажем так, сложное слово есть конвергенция. Ну, простым языком говоря, стремление цен к общему показателю на пространстве, где нет никаких барьеров, оно ускорено, скажем так. И именно поэтому цены на товары стремятся к более высоким значениям, тем, которые сформировались, ну, да, вы правильно говорите, сейчас это рынок Российской Федерации, рынок Казахстана, ну и Кыргызская Республика от этого не остается в стороне. То есть товары, простым языком говоря, идут туда, где цены на них выше. И таким образом цены на все товары и услуги, по крайней мере широкого потребления, они приблизительно находятся на одном уровне практически во всех странах нашего Союза.
Евразийский банк развития недавно сделал очередной анализ вообще рынка экономического стран Евразийского экономического союза, и там было сказано, что дисбаланс спроса и предложения, который связан с нарушением логистики просто поставки товаров в страны Евразийского экономического союза, может оказаться значительно более сильным, чем прогнозировалось в начале года, и это, соответственно, может привести к удалению от вот этих вот целевых цифр инфляции вообще во всех странах, ну и в Кыргызстане, конечно, в частности. Но нужно сказать, что ситуация-то меняется все время, практически там чуть ли не каждый месяц, и сталкиваемся мы с новыми вызовами. Вообще, как часто Национальный банк пересматривает свои прогнозы, в том числе по инфляции в нашей стране, и могут ли они измениться вот, по сравнению с теми цифрами, которые вы назвали уже?
Ну, на самом деле, если обращаться, скажем так, к истории тех прогнозов, которые генерирует, предоставляет Национальный банк, то мы достаточно стабильны. Все публикации наших ожиданий по прогнозам, они могут быть найдены на нашем официальном сайте. И в условиях стабильных перспектив экономического развития Национальный банк, как правило, не пересматривает свои прогнозы. Однако сейчас, в текущем году, да и не только в текущем году, в период пандемии, также наша страна, как и весь наш регион, столкнулся с беспрецедентными экономическими шоками. В текущем году особенно беспрецедентными. Санкционное давление на крупнейшую страну, торговый партнер Кыргызской Республики, оказало свое влияние. Также фактически экономическую реальность, которую нас окружает, это скорректировало существенно. И именно поэтому наши текущие прогнозы, которые Национальный банк опубликует на этой неделе в своем очередном отчете о денежно-кредитной политике, они, конечно, будут существенно отличаться от тех прогнозов, которые мы делали в конце 2021 года. Вот, ну вот это такой, можно сказать, краткий ответ на ваш вопрос о том, как мы пересматриваем наши прогнозы, наши ожидания.
А вообще, насколько я поняла, и по сообщениям Национального банка, сейчас инфляция немножко замедлилась у нас.
Да, относительно чего мы говорим, это замедление, да, имеет место быть относительно цифр марта, динамики инфляции. В марте во всех странах нашего региона, в России, в Казахстане, в Кыргызской Республике, в Узбекистане, да, сейчас наметилось определенное замедление, это связано во многом с ситуацией на валютном рынке, это во многом, опять же, является реакцией на денежно-кредитную политику Национального банка Кыргызской Республики, на антикризисные меры правительства Кыргызской Республики, Кабинета министров. Да, это замедление имеет место быть. Ну, опять же, это замедление наблюдается во всех странах нашего Союза, во всех странах нашего региона.
Что с этим делать? Ладно, хорошо, мы описали, скажем так, ситуацию на сегодняшний день. Вопрос, куда деться от инфляции и какими инструментами обладает Национальный банк для того, чтобы тормозить рост цен в стране?
Ну, инструменты, находящиеся в нашем арсенале, позволяют сдерживать тенденции инфляции в такой достаточно среднесрочной перспективе. На самом деле инфляция текущего года, потребительские цены, рост потребительских цен текущего года, он уже сформировался. На его перспективы повлиять, наверное, мерами экономической политики, будь то мерами Национального банка, Кабинета министров, фактически уже нельзя. Однако для того, чтобы сдержать инфляционные процессы в будущем, в следующем году, на среднесрочную перспективу, для того, чтобы сохранить перспективы определенности, в том числе для инвесторов, Национальный банк должен принимать определенные меры, как и Центральный банк любой другой страны. Этими мерами является ужесточение нашей денежно-кредитной политики.
То есть продолжение ужесточения денежно-кредитной политики, давайте здесь установимся, это повышение учетной ставки в том числе.
Банка, да.
На каком она уровне сейчас находится? Потому что несколько раз за последнее время повышали.
Да, 10 марта было принято решение о повышении учетной ставки до 14%. На уровне 14% учетная ставка Национального банка находится и сегодня. И Национальный банк сохранил решение об учетной ставке, о сохранении учетной ставки на уровень 14%. Вот в начале этой недели это решение было анонсировано.
Угу. Еще какие инструменты, кроме ужесточения финансово-кредитной политики, есть у Национального банка, кроме повышения учетной ставки для того, чтобы бороться с инфляцией? Или это основной инструмент?
Это является основным инструментом, угу. На самом деле, основным инструментом, определяющим перспективы цен в нашей стране, в экономике Кыргызской республики. Ну, наряду с этим инструментом также существует ряд других инструментов более тонкой настройки, скажем так. Это границы процентного коридора. Ну, опять же, они имеют определенное свое влияние и необходимы в том числе, чтобы таргетировать, регулировать уровень цен.
Угу. Слушайте, хотелось бы про курс доллара поговорить. Как бы мы не хотели отказаться от него в нашей экономике на будущее, сейчас это сделать, понятно, пока невозможно. Очень сильно паниковали люди у нас в марте, в апреле. Закупали доллары там по 105, по 106 сомов, и наши импортеры это тоже сейчас закладывают себе доллар значительно выше нынешнего курса, скажем так. Почему вообще курс доллара снизился? Вообще приложил ли к этому руку Национальный банк нашей страны?
Ну, в том числе, скажем так, в том числе Национальный банк, ужесточение денежной гривны, повышение учетной ставки Национального банка повлияло на стоимость, доходность по сомовым активам. Прежде всего, это депозиты. Банковские депозиты, банки могут предоставлять более высокую процентную ставку по срочным депозитам для населения. Таким образом, спрос на сомы сохраняется, и относительно марта, можно сказать, используя фактуру, как такую фактуру, как динамика срочных депозитов в банковской системе, мы можем сказать, что население отреагировало на это ужесточение и восстановило часть своих депозитов в национальной валюте. Что это значит? Это значит, что люди не захотели трансформировать, переворачивать часть своих сбережений в иностранную валюту, а сохранили и продолжают наращивать спрос на сомовые сбережения. Ну, таким образом, экономика снизила спрос на иностранную валюту, и доллар в том числе из-за этого перестал укрепляться. Ну, наибольшее влияние на динамику курса доллара США все-таки для нашей экономики оказали те решения, которые были приняты в Российской Федерации. Это фактически закрытие рынка капитала, существенное ужесточение денежно-кредитных условий в Российской Федерации. В целом это повысило спрос определенным образом, существенно повысило спрос на рубли, рублевые активы. Ну и учитывая, что кыргызский сом, кыргызские активы используются в воспроизводстве российского ВВП, ну, это такой сложный термин для того, чтобы описать денежные переводы. То есть денежные переводы – это фактически оплата за то, чтобы российские товары и услуги производились с помощью наших факторов производства. Вот. И если спрос на рублевые активы, рублевые товары и услуги вырос, то не косвенно, а даже напрямую растет спрос на кыргызские факторы производства, на кыргызские активы. Именно этим, с макроэкономической точки зрения, объясняется рост спроса на сомы и связка между сомом и рублем. Также связка объясняется между сомом и тенге, валютами стран нашего региона, валютами стран Евразийского экономического союза.
С точки зрения возможности регулирования инфляции с помощью ужесточения финансовой политики нашей страны, вы уже говорили о том, что сейчас, вот в краткосрочный период, как вот этими инструментами повлиять на инфляцию уже не получится. И, скорее всего, нам необходимо закладывать какие-то меры для того, чтобы инфляция не росла уже через какое-то долгое время, да, скажем, ну, не прямо сейчас, в следующем году. Вот мы с вами встречались в последний раз, когда говорили как раз-таки о повышении учетной ставки. Тогда еще для нас это было событие, потому что поднималась она не так часто, и поэтому для нас это был такой хороший инфоповод поговорить, понять, что такое учетная ставка. Но потом учетная ставка начала расти регулярно, и это уже перестало быть такой горячей новостью. В частности, это людей стимулирует вкладываться в депозиты, потреблять меньше. Когда ты потребляешь меньше, ну, собственно говоря, и цены тоже падают, потому что падает спрос, если я правильно понимаю, как это работает. Другое дело, что есть ведь такие товары, которые мы в любом случае покупаем ежедневно. И в основном мы реагируем на повышение цен на такие товары ежедневного потребления. Подсолнечное масло, мука. Кто-то гречку очень любит, она в цене растет. Может ли Национальный банк регулировать цены вот на такие вот продукты, которые мы покупаем ежедневно? Либо же нам остается уже только сидеть и ждать изменения каких-то более масштабных процессов в экономике нашей страны?
Начну того механизма, который вы описали. Да, действительно, глобально вы правы. Повышение учетной ставки стимулирует сберегательное поведение и дестимулирует потребительское поведение. Да, это так. Однако, учитывая тот кризис, который ударил по нашей экономике, по экономике всего нашего региона в конце февраля, начале марта, его последствия учетной ставкой купировались следующие. То есть мы, Национальный банк, стремился сохранить спрос на национальную валюту прежде всего. Не целью повышения, стремительного повышения учетной ставки было не сколько стимулирование сберегательного поведения, не сколько дестимулирование потребительского поведения, сколько сохранение привлекательности сомовых активов. Повышение учетной ставки позволило, опять же, цифры об этом говорят, факты об этом говорят, компенсировать часть потерь для населения, в том числе от ослабления курса национальной валюты по отношению к доллару США, и в целом сберечь привлекательность сбережению в национальной валюте. Прежде всего, вот это была основная цель. Это нам удалось и удается сегодня. Что касается второй части вашего вопроса, может ли Национальный банк, имеет ли инструменты Национальный банк, чтобы влиять на цены на товары широкого потребления, как вы отметили? Ну, здесь нужно привести такую теоретическую аксиому. Она действительно аксиома, она доказана и на практике во всех странах мира. Уровень цен всегда и везде зависит от количества денег. То есть, если Национальный банк правильно, ну, как и любой другой, Национальный банк Кыргызской Республики, как и любой другой монетарный регулятор, будет правильно и адекватно сохранять количество денег в экономике, адекватно экономической активности, то уровень цен на все, от гречки до ракетных двигателей, будет сохраняться стабильным. Потому что, ну, если задуматься об этом в такой средней и долгосрочной перспективе, к примеру, можно такой экстремальный пример привести, если у вас в экономике только 100 сомов, и не больше 100 сомов, и никогда не будет больше 100 сомов, то и цены в вашей экономике будут всегда стабильными.
Угу.
Ну, при прочих равных условиях, я имею в виду, если вы производите всегда одно и то же количество товаров. А если вы производите больше товаров с каждым годом, а денег у вас все еще 100 сомов, то цены в экономике будут падать. Это и есть приложение этой аксиомы. Цены в экономике всегда и везде зависят от количества денег.
Угу.
Таким образом, ответ «да» на ваш вопрос. И Национальный банк имеет возможность влиять на цены в средней и долгосрочной перспективе, и только у Национального банка есть эта возможность влиять на цены.
То есть, получается, если население сберегает, денег в экономике становится меньше, товаров больше, цены на них падают.
Не совсем. Денежно-кредитная политика ориентирована не только на регулирование стоимости денег, но и на их количество. То есть Национальный банк имеет возможность регулировать количество, и то, о чем вы говорите, сберегать либо потреблять, это структура этих денег.
Ага.
Они находятся в наличном обороте или в безналичном в виде депозитов, денег на счетах. То есть разными инструментами нашими мы можем регулировать как количество денег, так и их структуру. То есть направляются они на потребление, либо на сбережение.
Вот в эти кризисные времена какова сейчас денежно-кредитная политика Национального банка? Что он делает для того, чтобы справляться со всеми вот этими вот штормовыми явлениями в экономике как нашей страны, так и региона?
Ну, собственно, ужесточение денежно-кредитной политики. Ужесточение, опять же, здесь нужно сказать, что ужесточение относительно нашего поведения в период пандемии, там, докризисное время. Да, это ужесточение. И это ужесточение направлено на повышение учетной ставки, направлено на то, чтобы купировать те кризисные явления, которые наметились сейчас, и тот уровень неопределенности. На самом деле, вот как было отмечено ранее, действительно, то, как будет развиваться экономика, то, какие нас ожидают перспективы как внутри экономики, так и основные торговые партнеры нашей страны, этот уровень неопределенности достаточно высок сейчас. И для того, чтобы предупредить возможное развитие кризисных явлений, Национальный банк вынужден, по нашим оценкам, это самое оптимальное поведение сейчас, сохранение жестких денежно-кредитных условий. Опять же, на какую перспективу, насколько? Все это будет зависеть. Мы всегда держим руку на пульсе. Правление может рассматривать изменения учетной ставки как в рамках плановых заседаний, так и в рамках внеплановых заседаний. То есть о перспективах ужесточения сейчас, опять же, сказать сложно. Все зависит от развития внешнеэкономической ситуации.
Слушайте, наругают Национальный банк, вот, откровенно говоря, и люди, и даже депутаты ругают. Некоторые говорят, что цели Нацбанка не совпадают с целями развития страны, что Национальный банк вообще себя плохо ведет, еще и не является независимым в деле выпуска сомы вообще. Как в Национальном банке реагируют на подобные высказывания?
Прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотел вот такую небольшую статистику привести. Вообще, основной целью деятельности центральных банков во всех странах нашего региона, Россия, Казахстан, ну и Евразийский экономический союз, давайте я приведу, Беларусь, Армения, во всех странах Евразийского экономического союза, у центральных банков этих стран основной целью является поддержание стабильности цен. Так вот, если мы посмотрим, давайте возьмем статистику с 2000 года и посмотрим, как развивалась динамика потребительских цен в этих 5 странах, включая Кыргызскую республику. Так вот, лучше всего с этой задачей, со сдерживанием чрезмерного роста, со сдерживанием стабильности потребительских цен в стране, лучше всего справлялся Кыргызская республика в целом. В Кыргызской республике динамика потребительских цен была медленнее всего. Вот это вот, можно сказать, это фактически достижение среди нас, наших 5 стран, на горизонте последних 20-22 лет у нас была самая медленная инфляция. Теперь, что говоря о целях деятельности правительства, целях деятельности Национального банка, цели деятельности прежде всего должны исходить из тех полномочий и инструментов, которые есть в распоряжении. Национальный банк фактически, у Национального банка есть одна основная функция. Это проведение так называемой денежно-кредитной политики. Это такие сложные термины. Фактически, можно сказать проще, это регулирование количества денег и их стоимости в экономике. Это наша основная функция. Это наш основной инструмент, основной и единственный, можно сказать. Так вот, грубо говоря, простым языком говоря, Национальный банк может только печатать деньги, печатать и регулировать их количество. Печатать деньги, печатать бумагу. Печатая деньги, печатая бумагу, можно заставить нашу экономику производить больше? Можно ли заставить Национальный банк основной целью своей, можно ли орган, который печатает деньги, заставить достигать более высокого экономического роста?
Это риторический вопрос.
Я хочу просто порассуждать вслух. Что нам нужно для того, чтобы заставить экономику производить больше товаров и услуг? Нужно больше, как экономисты говорят, факторов производства. Ну, простым языком говоря, нужно больше рук, людей, нужно больше станков, оборудования. Экономисты называют это капиталом. Нужно больше технологий. Печатая бумагу, печатая деньги, можно получить больше рабочих рук? Можно получить больше станков оборудования, просто печатая больше кыргызских сомов? Ответ нет, это ведь очевидно. И именно поэтому, именно исходя из полномочий, которые есть у Национального банка, и именно исходя из теоретических аксиом, которые сложились во всем мире и доказаны во всем мире, количество денег может влиять только на цены. И именно исходя из этой аксиомы, из этого факта, и исходя из полномочий Национального банка, была определена основная цель. Справедливости ради нужно сказать, что в подавляющем большинстве центральных банков мира основной целью является поддержание стабильности цен. При этом, что если мы затрагиваем цели деятельности правительства, то правительству подвластны как раз-таки, у правительства есть функции, которые позволяют влиять на вот те самые факторы производства. Количество и качество рабочей силы, система здравоохранения, система образования, технологии, имеющиеся факторы производства, капитал, отраслевые министерства,
ведомства. Привлечение инвестиций.
Привлечение инвестиций, да, совершенно верно. И да, действительно, наши цели разные, но эти цели, одна цель не может быть достигнута без другой. Именно поэтому и Национальный банк, и правительство осуществляют свою работу в синергии. Каким бы, скажем так, заезженным это слово не было, да, то есть Национальный банк обеспечивает стабильность цен и решает для этого ряд основных задач, в том числе поддержание покупательной способности национальной валюты. И это является необходимым фактором для обеспечения стабильного долгосрочного экономического роста. Mm-hmm. Именно поэтому, да, цели наши разные, но они направлены на достижение фактически одной и той же цели. Мы достигаем мы основную цель нашу, Национального банка, мы обеспечиваем достижение цели правительства.
Слушайте, вы простите, я не экономист, я сейчас задам тот вопрос, который задавались тоже не экономисты в социальных сетях, когда у нас была паника с курсом доллара, а поскольку она была не первая, и что-то мне подсказывает, что она может быть и не последняя, наверное, нужно на будущее просто понимать. Когда буквально за два дня курс доллара вырос там чуть ли не на 20 сомов, главный вопрос, который я видела в социальных сетях, это а что делает наш Национальный банк? Что происходит вообще? Национальный банк в это время публиковал сообщение о том, что ребята, спокойно, мы наблюдаем, мы пристально следим, мы держим руку на пульсе. И вот очень многие говорили, что чего вы наблюдаете, делаете что-нибудь, ну надо же как-то с этим справляться. И понятно, что впоследствии там была повышена учетная ставка, впоследствии все пришло в норму, да, но через какое-то время. А должен ли Национальный банк иметь какие-то механизмы, имеет ли сейчас экстренного реагирования на какие-то вот такие внезапно сложившиеся кризисные ситуации, как вы считаете?
У Национального банка достаточно инструментов, предусмотренных действующим законодательством, набором, арсеналом, можно сказать, инструментов, которые Национальный банк может использовать для купирования подобного рода кризисов. Кризисов, которые порождаются рыночной экономикой. И вот, как показывает практика выхода из кризисов, не только вот текущего, кризиса текущего года, так и кризиса пандемии, кризиса глобального финансового кризиса 2008-2009 года, Национальный банк использовал эти инструменты адекватно, для того, чтобы не навредить сложившейся структуре нашей экономики, банковской системе. Вы, по сути, сами ответили на тот вопрос, который задали. Ситуация нормализовалась, Национальный банк принял адекватные решения.
Да, но прям через какое-то время случилось. Прям прошла там чуть ли там не две недели, что-то около того.
Можно ли это сделать мгновенно?
Либо
это нереалистично.
Вырос доллар до 105, у людей паника. Они такие, где Национальный банк? Национальный банк наблюдает.
Ну, прежде всего нужно сказать, что экономическая активность в нашей стране, да, вот хорошо, наверное, использовать эту площадку для того, чтобы, наверное, продвигать вот это вот такое отношение, правильное отношение к курсу кыргызского сома относительно всех иностранных валют. В силу определенных обстоятельств, которые сложились, наверное, в 90-х годах, наше общество, люди в нашей экономике, ну, в целом граждане Кыргызской Республики, наверное, всего постсоветского пространства привыкли обращать внимание на курс национальной валюты именно относительно доллара США. Однако этот курс не является для нас индикативным, скажем так, не является определяющим для экономической активности. И я попытаюсь сейчас очень просто объяснить, почему.
Давайте.
Для обеспечения экономической активности, какие товары кыргызская экономика использует? Из каких стран мы импортируем товары для обеспечения экономической активности? Россия Федерация.
В первую очередь,
да, в первую очередь Российская Федерация, Казахстан, Китай. Да? Когда кризис в конце февраля, начале марта ударил по всем странам нашего региона, ведь ослабли к доллару США валюта не только Кыргызской Республики, не только сом, но и российский рубль, казахский тенге. Да? И в моменте это ослабление российского рубля, казахского тенге было гораздо большим, чем ослабление кыргызского сома. Таким образом, по отношению курс кыргызского сома относительно рубля, тенге, он даже укрепился. И товары, которые мы импортируем из этих стран, из России, из Казахстана, из Китая, из Китая, из Узбекистана, да, из стран основных наших торговых партнеров, товары из этих стран не стали дороже. Ну, в моменте, может быть, они стали еще и дешевле. Да? То есть вот эта ситуация развивалась. И именно поэтому при использовании инструментов Национального банка прежде всего мы должны обращать внимание на так называемый, мы его называем реальный эффективный обменный курс. То есть тот обменный курс, который определяет экономическую активность нашей страны. Mm-hmm. А этот реальный эффективный обменный курс прежде всего складывается из курсов кыргызского сома относительно валют стран основных торговых партнеров, в число которых Соединенные Штаты пока не входят.
То есть мы ориентируемся на валюты наших стран-партнеров, это Казахстан, это Российская Федерация. Мы в самом начале с вами, когда говорили об уровне инфляции у нас и как раз-таки у тех самых стран-партнеров, в России инфляция уже двузначная, в Казахстане она примерно такая же, как и у нас, но мы страна очень импортозависимая, в том числе от этих стран. И когда мы привлекаем сюда товары, на которые растет спрос, растет цена из других стран, мы импортируем ведь не только товары, мы импортируем и инфляцию. То есть нам и своей не хватало, мы еще и импортом инфляции занимаемся. Опишите, пожалуйста, этот процесс, расскажите, есть ли у Национального банка инструменты для того, чтобы бороться не только с внутренней инфляцией, но и с импортируемой.
На самом деле, вот вначале мы этот вопрос обсуждали, инфляция... текущего года инфляция в моменте, порождаемая кризисами, порождаемая дисбалансами, как в мировой, так и в региональной экономике, к сожалению, не подвластна денежно-кредитным инструментам, то есть инструментам, которыми обладает Центральный банк, не подвластна. Однако такие инструменты есть у правительства. И справедливости ради нужно сказать, что Кабинет министров достаточно оперативно отреагировал для того, чтобы снизить в том числе эту импортируемую инфляцию. Был, к примеру, одним из очень действенных инструментов, которые правительство приняло, решило использовать, это отмена налога на добавленную стоимость на основные продовольственные товары. Это снизило существенно, можно сказать, существенно замедлило рост цен на основные продовольственные товары. И эти меры правительство также использует. Ну, в целом, как бы экономическая политика государства, которая определяется и Национальным банком, и Кабинетом министров, она направлена на достижение такой общей цели. Сохранение, минимизация, скажем так, негативных последствий.
Когда мы говорили о взаимодействии и интересах правительства, Кабинета министров и Национального банка, мы как-то посмотрели в сторону больше того, что правительство хочет от Национального банка. В любом случае, когда наступают такие времена экономической турбулентности, Национальному банку приходится применять достаточно большое количество мер. Я думаю, это вас тоже беспокоит. Скажите, пожалуйста, а с точки зрения того, чтобы на нашу страну не так сильно влияли те самые экономические кризисы, чтобы мы были к ним более подготовлены, и чтобы мы были более самодостаточны, какие меры необходимо принимать на будущее с точки зрения финансового регулятора, и, ну, чтобы, грубо говоря, вам было легче работать?
На самом деле основные, скажем так, основные инструменты реагирования, они уже заложены в существующую систему, денежно-кредитную систему, в существующую валютную систему. Один из этих инструментов реагирования, автоматический стабилизатор, его экономисты называют, это и есть свободно плавающий обменный курс. Собственно, при развитии кризисов свободно плавающий обменный курс, ослабление в моменте национальной валюты минимизирует ряд негативных мер, которые могут существенно снизить потенциал перспективы развития в будущем экономики нашей страны. Эти меры заложены не только в Кыргызской республике. Российская Федерация и Казахстан в 2014 году решили тоже адаптировать у себя вот этот инструмент, автоматический стабилизатор. В Кыргызской республике политика свободно плавающего обменного курса заложена с момента основания. С момента введения, я прошу прощения, национальной валюты, это с 10 мая 1993 года, собственно, мы используем этот механизм. Угу. Для Кыргызской республики он был и тогда оправдан, и как бы, почему он был тогда адаптирован, почему Кыргызская республика решила не фиксировать обменный курс относительно какого-то якорного показателя, она решила использовать свободно плавающую политику обменного курса в силу специфики нашей экономики, малой открытой экономики. Почему Россия и Казахстан решили использовать фиксированный обменный курс? В силу специфики, опять же, их экономик.
Что они производители.
Крупный экспортер энергоносителей и специфика экономики, порождаемая вот этим вот, скажем так, смещением их экономик этих стран в сторону производства энергии, производства и экспорта. И да, тогда это было оправдано, и в 2014 году и Россия, и Казахстан решили отойти от этой политики и также использовать вот эти автоматические стабилизаторы. Отвечая, вот резюмируя ответ на ваш вопрос, вот это является основным, наверное, индикатор, основным инструментом минимизации внешних шоков, который доступен нам и который достаточно эффективно показывает, достаточно хорошо показывает свою эффективность.
Когда речь заходит о росте цен, об инфляции, люди вспоминают в последнюю очередь, наверное, потом это уже больше им объясняет, собственно, что произошло. И поэтому, когда мы начинаем разбирать эту тему, здесь, на радио «Спутник Кыргызстан», мы в первую очередь обращаемся к бизнесу, к производителям, к торговым ассоциациям, спрашиваем, а что, собственно, происходит. Они как раз-таки говорят в том числе о той самой неопределенности, об экономическом кризисе, о том, что, несмотря на заявленный Национальным банком курс валют, он сейчас отличается и от тех курсов, которые выставляют обменные бюро, там они выше, и в том числе и нам бизнесмены, производители, импортеры говорят о том, что, слушайте, мы закладываем стоимость сома 100, а иногда и 120, потому что мы не хотим нести риски, мы не знаем, как себя дальше поведет национальная валюта, ну и, в принципе, что в мире случится. Скажите, это явление временное, оно когда-нибудь уйдет, либо же это будет продолжаться вплоть до того, как будет продолжаться турбулентность в геополитике и в мировой экономике?
Ну, действительно, уровень неопределенности порождает вот эти вот дисбалансы в экономике, которые существуют. Да, действительно, официальный, если вы об этом говорите, то действительно официальный курс национальной валюты и фактический курс в период стабильного развития, они были очень близки друг к другу. Сейчас в силу упомянутой вами турбулентности на валютных рынках, в целом в экономике, да, действительно, в моменте эти курсы могут отличаться друг от друга. И здесь нужно отметить, что в первую очередь эти явления будут минимизированы в силу фактора конкуренции. Все-таки все производители в Кыргызской республике, производители, импортеров, поставщиков, субъектов рыночной экономики в нашей стране достаточно много. Все они сговориться не могут. И для того, чтобы эффективно проводить свою деятельность, вот это и есть плоды конкуренции. Все-таки эти ожидания в итоге будут сходиться к какому-то определенному уровню, да, и он будет как бы тяготеть, скажем так, к официальным, к официально объявленному индикативному курсу Национального банка. То есть сейчас мы эту конвергенцию, это схождение официальному курсу Национального банка имеют. Эта тенденция уже, она, скажем так, эта разница между рыночным и официальным курсом, она сейчас достаточно низкая. А если мы сравниваем периоды там, конца февраля, начала марта текущего года.
То есть, если ничего не случится, все постепенно успокоится за счет конкуренции, курсы выровняются,
и
в том числе.
Дополнительно я бы здесь хотел отметить информационную политику Национального банка, регулятора. Вот в том числе мы, Национальный банк, активно использует вашу площадку. Спасибо вам.
Пожалуйста.
И за это интервью в том числе. Национальный банк использует свой сайт, свою аналитику. Позвольте еще раз здесь напомнить, 4 раза в год Национальный банк публикует свой отчет. Отчет о денежно-кредитной политике, в котором, помимо прочего, помимо описания складывающейся ситуации, можно найти в главе номер 5 ожидания Национального банка, прогнозы Национального банка по основным макроэкономическим индикаторам. Угу. Инфляция, обменный курс и ряд других.
Понятно. Ну, резюмируя, давайте 13-14% на этот год предсказывает Национальный банк. Это, еще раз отмечу, цифры, наверное, большие. А эти прогнозы обязательно сбудутся? Или, может быть, поменьше инфляции все-таки будет?
Скажем так, Национальный банк будет применять все свои имеющиеся инструменты для того, чтобы сохранить как можно более стабильный динамику инфляции, динамику потребительских цен. Ну, в силу объективных причин, которые сложились уже сейчас, в этом году, мы ожидаем, что инфляция сложится именно на этих уровнях, на уровне 13-14% среднегодовое значение роста потребительских цен в 2022 году.
Спасибо вам большое. У нас в гостях был начальник экономического управления НБКР Азат Кузубеков. Азат, большое спасибо. Было очень интересно с вами побеседовать. Будем надеяться на лучшее и на Национальный банк в том числе.
Спасибо вам.